площадь.
Главная новость сегодняшнего дня. Выборы в Европейский парламент выходят на финишную прямую. Самые нетерпеливые и те, кто по каким-то причинам не смогут принять участие в дне единого голосования в предстоящую субботу, 8 июня, могут сделать это уже сейчас, сегодня. Участки предварительного голосования открылись. И сегодня же в столице пройдет мероприятие под девизом «Угроза демократии» накануне выборов в Европарламент. Его организаторы хотят еще раз напомнить обществу о рисках дезинформации, обратить внимание на ответственную позицию СМИ и рассказать об опыте других стран в этом опросе. С нами на телефонной связи одна из участниц брифинга, руководитель Балтийского центра развития СМИ Гунта Слога. Судя по названию этого мероприятия, вы намерены говорить не просто о рисках, а именно об угрозах дезинформации накануне евровыборов. Скажите, что это за угрозы и каков их масштаб в маленькой Латвии?
Да, если об угрозе в целом в Евросоюзе, то, конечно, мы видим, что есть и силы внутри Евросоюза, и, конечно, страны, которые не желают нам добра, если так можно сказать, которые хотят повлиять на то, как произойдет выбор Европарламента. Конечно, кто-то хочет получить больше голосов радикальных партий, которые могут просто опять дестабилизировать принятие каких-то решений. Мы видим очень ясную тоже такую тенденцию, чтобы как будто вот тоже ослабить голос Евросоюза по поводу Украины, чтобы просто люди начали говорить: мы устали от войны, давайте закончим войну. Но если мы смотрим на Латвию, то мы можем, может быть, говорить, что вот пока-то такой большой, какую-то волну дезинформации мы не видим. Но то, что тоже ясно, что тенденции те же самые. Например, то, что мы видим, что дезинформаторы уже много месяцев очень так, систематично, например, говорят о так называемом зеленом курсе Евросоюза, и что там очень много плохого, там, конечно, все возможные теории конспирации. Мы видим, что в Латвии тоже эти конспирации тоже, развиваются, особенно в соцсетях. Но то, что такое может быть самая большая проблема, что вот зеленый курс, конечно, мы можем там дискутировать, там есть что-то хорошее, что-то может быть не так очень хорошее, но что зеленый курс стал таким, если можно так говорить, мейнстримом тоже вот политиков, которые придерживаются каких-то таких уже, если так можно говорить, нормальных мнений. И мы видим, например, бывший министр транспорта, который, когда был министром транспорта, защищал вот тоже все виды транспорта, которые так называемые зеленые, а сейчас он в своей компании уже говорит: буду защищать людей, которые ездят на старых машинах. Но мы видим просто, что это как будто поначалу это была такая маргинальная информация, что она пошла тоже в такую уже повседневную дискуссию.
Гунта, скажите, готовы ли вы сегодня сказать, что в целом латвийский избиратель стал мудрее в этом плане?
Я бы сказала, что в целом, конечно, наш избиратель довольно-то мудрый, да, и мы видим, что вот уже тоже вот если в других странах дезинформация, которую особенно распространяет Россия или там, например, тоже Китай, что мы действительно такие, устойчивые. Но то, что мы видим, что вот есть какие-то вопросы, где тоже вот эта поляризация видна. Я бы сказала, тот же самый зеленый курс, или мы видели, что произошло, когда были дебаты о том, на каком языке дебатировать. Это вообще был не вопрос Евросоюза как такого, да, и выборов, но просто вот политики тоже научились просто воспользоваться всякими такими поляризирующими вопросами, чтобы повлиять на своих избирателей.
Мудрости, соответственно, и распространителям дезинформации приходится выходить на новый качественно высокий уровень. И в частности, вы, кстати, заметили появление вот этих дипфейков, псевдокартинок, да, когда мы видим, например, должностное лицо, но которое фальшиво делает какие-то странные заявления. У вас был опыт? Замечали ли вы что-то подобное?
Ну, знаете, в Латвии пока, слава богу, мы ничего такого не замечали, но то, что произошло, например, перед выборами вот парламента Словакии, где действительно вот воспользовались люди такими видео, да, и там сейчас вот уже после выборов тоже, ну, журналисты и тоже вот расследователи, они пришли к выводу, что это повлияло на ход выборов, да, так что, ну, будем надеяться, что мы не увидим на этой неделе ничего такого в Латвии, в латвийском интернет-пространстве. Но, конечно, это тоже факт, что мы никто вот так стопроцентно не готовы к тому, что это может произойти.
Ну и последний вопрос. На этой неделе завершаются выборы, но прежде завершится агитационная кампания. А насколько в целом партии были корректны, донося свои предвыборные постулаты до потенциального избирателя? Вот этот черный пиар, он в какой-то степени присутствовал в информационной кампании?
Я бы сказала, что таких особенных случаев черного пиар мы не видели. Конечно, мы видели скандалы вокруг Венотиба. То, что вот, мне кажется, было так очень странно, и потом тоже вот САБ и все остальные службы сказали, что там не было повода там об этой возможной влиянии на выборов. И, конечно, это тоже вот один из таких опять тенденции в других странах, где просто пытаются сказать, что вообще выборы в стране, ну, как будто не происходят по закону. Так что я бы сказала, что такого вот огромного пиара мы не видим. Более, я бы сказала, больше просто партии иногда говорят, я бы даже сказала, глупости, и потому что люди, многие не так уж детально знают политику Евросоюза, просто этими глупостями очень легко манипулировать.
Большое спасибо за ваше время и мудрого дня, госпожа Слуга. Вам Гунта Слога, руководитель Балтийского центра развития СМИ, об угрозах дезинформации накануне начавшегося 43 минуты назад в Латвии предварительного голосования на выборах в Европарламент. И как только что отметила эксперт, в чем суть данных угроз, до сих пор есть недоброжелатели, особенно из вне, которые заинтересованы в том, чтобы, в том числе и здесь, в маленькой Латвии, большинство на выборах получили радикальные партии, чтобы, например, ослабить голос Европейской Унии в целом в поддержку Украины. Дезинформаторы в Латвии, специфика последнего времени почему-то переключились на линчевание зеленого курса. Но хорошо отметила наша собеседница, что латвийский избиратель стал мудрее. Впрочем, есть вопросы, которые разделяют общество по разным полюсам. Именно это и пытаются использовать сейчас дезинформаторы.
Я грею счастье внутри, смотри, оно с тобою связано. Глаза мои завязаны. Но я все вижу. Я грею счастье внутри. Смотри, оно с тобою связано. Мне все про все рассказано. И я все помню. Луч солнца покидает большую планету. Через космос к тебе одному, и ты его тут же встречаешь. Луч солнца побеждает холодную терпкую тьму, и летит, чтобы увидеть улыбку твою, которую ты ему даришь. Это будет очень теплый день, и ты не забывай, что
я грею счастье внутри. тебя в эту секунду обнять, как только ты сердцем захочешь. Я рядом, между нашими душами крепкая нить. Что угодно на свете возможно простить, как только ты сердцем захочешь. Это будет очень теплый день, и ты не забывай, что я с тобой.
Активное меньшинство сила, об этом говорит и новая редакция закона о квартирной собственности, где речь, в свою очередь, идет о кворуме, необходимом для принятия принципиальных решений в многоквартирном доме. Что именно решили законодатели и что могут решить на этой неделе, когда в парламенте снова во втором чтении откроют закон об административно-территориальной реформе. Я ожидал услышать здесь тяжелый вздох нашего утреннего гостя. Олег Буров, глава комиссии парламента по государственному самоуправлению, наш утренний гость сегодня.
От первого лица.
Итак, мероприятие, о котором уже не раз говорили, в частности, и в наших новостях. Сегодня вы и ваши коллеги разъясните активным и неактивным товариществом многоквартирных домов, что означает новая редакция закона о квартирной собственности. Активное меньшинство в таком многоквартирном доме получает право на принятие принципиальных решений. Почему это так важно?
Это важно в первую очередь для того, чтобы разбудить спящее большинство. Поэтому, конечно, какая ситуация сейчас? Сейчас любое решение, которое должны вы принять жители дома, требует 50% плюс еще один голос большинства. И в основном это ситуация, с чем вы все сталкиваетесь, большинства нет, решение не принято. И поэтому фактически все вопросы, они стоят на месте. Инициатива, с которой пришло Министерство экономики, которую мы обсуждали долго, в районе года, потому что было трудно договориться и найти компромиссы. Все-таки дать возможность меньшинству – это вопрос демократии. Ну, здесь все понятно. Пример был взят с других стран, например, с Австрии. И суть в чем? То есть я скажу об этой сути. Самое главное, если приходят люди на собрание, нет кворума 50%, то тогда через две недели можно создать собрание еще раз. И если опять не придет 50% плюс один человек, тогда достаточно малого кворума, это 30%. То есть возьмем, например, если 100-квартирный дом, то тогда должно прийти 34 владельца квартир.
Могут прийти решение... 50, но проголосовать, да, 34.
Но проголосовать уже достаточно малого кворума. И если из этого малого кворума половина проголосует «за», тогда решение будет принято. То есть, условно, вот в моем этом виртуальном доме из 100 квартир, 18 квартир проголосуют «за», решение будет принято.
Вы считаете, что это позволит сдвинуть с места многие наболевшие вопросы, в том числе реновацию, утепление, грандиозные проекты?
Это вопрос, все ли вопросы. И поэтому была дискуссия вот в течение вот этого времени, я говорю, немножко больше, чем года, насколько это правильно, когда меньшинство будет принимать вопрос о получении кредита, о распределении денег накопительного фонда этого дома, да, за большинство. Поэтому в данном случае я именно призываю, это изменение в законе, это призыв, ну, извините, для спящего большинства. Приходите, решайте. Проводите ассоциацию, это так же, как на выборы. Мы говорим, вы не пойдете на выборы, вы получите, за вас проголосуют другие, получите других политиков, да? То есть это, в принципе, изменения, призывающие на самом деле быть более активными. Какие вопросы, да? Ну, скажу честно, банки для получения кредита, например, для программы энергосбережения, для утепления дома, просят 2/3, 75% жильцов, да. Для Алтума тоже, где можно взять финансирование, получить для решения вопроса.
Ну, то есть это в прошлом, теперь ситуация изменится?
Не знаю, это не изменится, для них этот закон не обязателен, поэтому здесь разговоры с теми же коммерческими банками, решение вопросов. Но что я хотел сказать? Есть абсолютно маленькие вопросы, которые этот малый кворум может решить. Это не относится к вопросам изменения прав собственности, то есть нельзя переделить и увеличить свою условную часть или на земле, или в этом доме, да.
Это но очень важно, да?
Остальное все, то, что касается инвестиций, например, того же накопительного фонда, это можно делать. И последние изменения, которые были приняты между вторым и третьим чтением, были следующие, чтобы у этого малого кворума была возможность заменить управляющего дома. Потому что зачастую мы тоже обижаемся, и зачастую, будем говорить честно, мы, вот это спящее большинство, остаемся дома, потому что видим, насколько неактивен управляющий. И заменить опять-таки управляющего мы тоже не можем. Получается вот такой круг, да? Поэтому малый кворум сейчас тоже для того, чтобы малый кворум может заменить управляющего дома. Здесь была критика со стороны некоторых управляющих компаний, но я хочу сказать следующее. Мне кажется, эти изменения в законе только стимулируют управляющую организацию быть более активными, показывать свою работу, потому что они знают, что если это сделано не будет, и дом остается в таком же состоянии, инвестиций в дом нет, ну, тогда их могут заменить.
Статистика утеплений и энергоэффективности покажет.
Да. В обозримом будущем. Последнее, что я хотел сказать, вы знаете, ну вот я с 22-го года в Сайме, я бы хотел и себе, и своим коллегам из Сайма пожелать, чтобы большинство законов именно принималось так, как этот закон. Мы обсуждали много раз с рабочими группами, где были физические лица, отдельно люди, которые создали вот эти бедриба сообщества по управлению домом. Были жильцы, были фирмы, конечно, и Ригаснамопарвалнекс, и ассоциация всех обслуживающих домов, юристы. Поэтому вот эти решения на самом деле шли, ну, так скажем, с народа. Дай бог, чтобы мы так принимали и дальше другие законы.
Это вы накануне второго чтения закона о региональной реформе, да, отдать Варакляны Мадуани, а еще объявить территориальную независимость Бабите, Икшчеле, Озолнеке. Никого не забыл?
Ой, если вы будете все говорить, у нас эфир закончится.
Именно поэтому...
Каждый раз я буду глубоко вздыхать.
Именно поэтому президент Ринкевич накануне напутствовал ваших коллег, не перестарайтесь, да? Действительно перестарались? Чего больше в предложенных идеях? Популизма или конкретных намерений, желания решить проблемы, загнанные в рамки укрупненных краев 4 года назад?
Отчасти много эмоций. Но много и боли. Я хочу сказать, что до этого 9-го года реформа привела к 119 округам, властям в Латвии. В 21-м году, в 20-м году это было принято, и в 21-м году вступило в силу 43. Поэтому, конечно, это большое количество. Один еще момент. Касательно тех людей, которые, может быть, ну, которые недовольны этой реформой. Понимаете, сейчас довольно трудно вообще самоуправлением сформировать бюджет. Ситуация финансовая непростая. И самоуправление жалуется, что они с трудом залатали вот этот бюджет, да, и поэтому многие это связывают и редуцируют с административно-территориальной реформой. Раньше у нас были деньги, сейчас их нет, сейчас трудно всем, и это трудности связаны с инфляцией в прошлом году большой, главная проблема для всех самоуправлений, они брали кредиты, заемы хоть в государственной кассе, но отдавать нужно более высокие проценты, и поднятие минимальной зарплаты, дотации тем же работникам детских садов, педагогам и так далее, и так далее.
То это есть, по-вашему, вот эта реформа закона об административно-территориальном делении не означает пересмотра реформы как таковой? То есть 43 края плюс-минус так и останется в базе?
Ну, сегодня, потому что вы начали говорить, о таких округов больше, видно желание реформировать реформу. И поэтому, с одной стороны, есть позиция на самом деле дать возможность, как и написано в законе, в 26-м году оценить реформу. И абсолютно правильно, я считаю, та позиция, которая говорит о том, у нас вступила в силу реформа, когда был ковид. Потом начал заканчиваться ковид, началась проблема с поставкой материалов, многие стройки зависли, скажем так, повысились цены на строительные работы. Потом началась война. И все это еще, я говорю про войну с Украиной, и это еще все ухудшило ситуацию. То есть многие самоуправления, фактически все, жили в такой ситуации форс-мажора, скажем так, да. Поэтому оценивать результат реформы довольно трудно. Это с одной стороны. С другой стороны, я думаю, что надо прислушаться к людям, которые говорят, мы видим, не стало лучше, мы знаем, и в данном случае нужно заслушать обе стороны. К чему мы придем? Я думаю, сейчас трудно сказать. Однозначно решение принято о том, что присоединить Варакляны к Мадонскому краю, и в данном случае это позиция жильцов и депутатов Думы, и вполне она логична, и те люди, которые оппонируют и говорят, что Варакляны — это Латгалия, вы присоединяете к Видземе, территориально, географически.
А в остальном, во всех, возможно, сюрпризы по другим предложениям.
Дискуссия сейчас... Еще то, что я думаю, скорее всего, будет принято, это норма, которая сейчас существует в законе, в 29-м году присоединить к городам, такие как Лепая, Венспилс, Резекне, Даугавпилс, Елгава, присоединить округа, которые рядом. Вот есть желание и со стороны округов, и со стороны городов эту норму не применять. Вот это, я думаю, тот компромисс, который будет принят. Что будет дальше, сейчас сказать трудно, но, как говорят, вскрытие покажет.
Есть мнение, что пересмотр административной карты может привести к развалу нынешней коалиции, созданию нового правительства. Вы видите такой риск?
Нет. Нет. Я это не вижу. Будет найден компромисс. Например, инициатива, если мы говорим о коалиционных партиях, это партии крестьян, ЗЗС, о том, чтобы отменить эту норму присоединения округов к городам в 29-м году. Ее вначале не принимало единство. Явно венутыба, но я чувствую, что это будет принято. Вот то, что будет принято по остальным округам, главное, это Бабита, Марупе, это что делать, Садажа, хоть что делиться Царниково, что делать с Гаркална. Только что на прошлой неделе было принято решение, есть такой Аукш Даугавасновац, они приняли решение, что они согласны отделить Илукский край от своей территории. Да? Но есть много других, я думаю, здесь будут приняты компромиссы, и есть такая позиция, что давайте будем менять, но не будем увеличивать карту округов. И я думаю, в этом есть известная логика, да, мы должны искать вопросы оптимизации. Последнее, что я хочу сказать. Знаете, мы привыкли много что критиковать, но когда мы с депутатами были в Видземе, Планушенас региона, регион планирования, все самоуправления с Видземе, они сказали, мы очень удовлетворены реформой, и вообще 43 – это много, давайте вернемся к тому, как было до этого, в том числе и в советское время, 26 районов. Давайте еще сокращать. Почему это? Потому что они к реформе готовились. Мэр Валмеры подписал договор со своим вузом Валмерской высшей школой. Да? Это был продуманный научный подход, результат положительный.
Спасибо. Конструктивной недели вам накануне большого летнего отпуска.
Спасибо большое.
Олег Буров, глава комиссии Сейма по государственному и самоуправлению, был утренним гостем Домской площади сегодня. Всем пунктам. Суд присяжных единогласно признал бывшего и потенциального президента США Дональда Трампа виновным в уголовном преступлении. Речь о громкой истории 8-летней давности подделки деловой документации в Белом доме, чтобы замести следы выплат 130 тысяч долларов актрисе так называемого кино для взрослых. Почему этот процесс исторический и почему даже статус уголовника не помешает Трампу снова вернуться при таком раскладе в овальный кабинет президента США в международном блоге «Домской площади». Здесь и сейчас расскажет наш обозреватель Евгений Антонов.
Международный блог с Евгением Антоновым.
Кстати, что бросается в глаза, финансовое преступление, в котором обвиняет Трамп, одно, но суд присяжных вынес вердикт по 34 пунктам. Все так?
Да, абсолютно правильно. 34 пункта обвинения, которые касались самых разных аспектов этой истории. Американская юрисдикция и вся судебное производство, все оно чрезвычайно дотошное, и необходимо было, в общем, вынести для присяжных, для их обсуждения буквально каждый поворот, каждый даже самый малозначительный элемент этой вот истории. Но вот по всем этим пунктам, 34, как ты совершенно правильно отметил, присяжные признали Трампа виновным, и это, конечно, конечно, совершенно небывалое событие. Трамп стал первым бывшим президентом, который признан виновным в уголовном преступлении. Ну вот, да, такая вот реальность.
Действительно, исторический, беспрецедентный и так далее, так называют этот процесс. И понятно, впервые на скамье подсудимых бывший президент США, возможно, будущий. Но главный вопрос на сегодняшний день – это что дальше? Как это аукнется самому Трампу? Из комментариев американских юристов и журналистов, по-моему, следует, что даже окажись Трамп в тюрьме, это не помешает ему стать будущим президентом США. Но были не менее интересные оценки, как мне кажется, что этот скандал может лишить его достаточно весомой части голосов и избирателей. Называли цифры от 10, по-моему, до 16%, и это может оказаться посерьезнее, чем вердикт судьи.
Безусловно. На самом деле, вот твой вопрос я бы разделил на две части. Во-первых, часть юридическая. То есть вдруг Трампа действительно судья, окончательный приговор выносит 11 июля, он потом будет обжалован, но тем не менее, допустим, это будет обвинительный приговор. Может ли судебный срок помешать Трампу, если он избран, стать президентом? И ответ однозначный – нет. Конституция США предусматривает, что к человеку, который баллотируется, он должен выполнять трем требованиям. Он должен быть гражданином США по рождению, он должен быть не моложе 35 лет и прожить в США не менее 14 лет. То есть, в принципе, это означает, что никаких других ограничений нет. Это означает, что если Трампа избирают, то Трамп становится президентом. И я могу тебе сказать больше. Некоторые юристы даже считают, что есть юридическая возможность у будущего президента Трампа помиловать себя, уголовника Трампа. То есть, как президент, он получит право помиловать определенных заключенных. И вот некоторые юристы полагают, что он сможет помиловать себя. Но такой забавный юридический аспект этой всей истории. Другое дело, то, о чем ты говоришь по поводу того, как вот повлияет, собственно говоря, вот это вот дело на расклад сил в стране, в этой предвыборной гонке. Здесь мы сейчас можем только гадать вместе с большим количеством аналитиков и экспертов, потому что реально достаточно сильно поляризовано американское общество. Есть твердые сторонники Байдена, есть твердые сторонники Трампа, и судя по тому, что мы видим сейчас в опросах, ни те, ни другие со своих позиций не сдвинулись. Тех, кто твердо и яростно хотел голосовать за Трампа, никакой приговор этого Трампа не убедит в обратном. Они будут считать, что это все кампания, очернение, что это заговор Байдена, заговор СМИ, и что бы там ни говорили. В общем, они никаким образом не изменят своего отношения. Соответственно, те люди, которые голосовали за Байдена, еще сильнее упрочат свою убежденность в том, что именно кандидат от демократов является наилучшим на этих выборах. Но есть действительно довольно большое количество так называемых неопределившихся участников выборов, которые будут выбирать, за кого голосовать уже осенью. Это сентябрь, октябрь, начало ноября. И вот именно на них возможно решение суда, решение присяжных, возможно, потом решение судьи, которое мы услышим через месяц, оно повлияет очень сильно. И они действительно психологически не захотят, чтобы в Белый дом, в овальный кабинет возвращался человек, который, получается, приговорен к уголовному преступлению.
Ну и последнее, что следует отметить, по-моему, сейчас начинается самое интересное, это то, что и как говорит обиженный господин Трамп. Последнее, на что я обратил внимание, это его обещание распространиться, это эксклюзивные сведения о его противниках в этом деле, в частности, рассекретить файлы о терактах 11 сентября 2001 года. И, если опять-таки правильно понял, даже об убийстве президента Джона Кеннеди в 63-м году.
Ну да, в общем, кто брал? Казань брал, да? Почему не Трамп? Ну, действительно, это было бы очень странно, если бы именно у Трампа, с одной стороны, были бы настоящие документальные свидетельства того, кто совершал атаку в сентябре 2001 года на небоскребы в Нью-Йорке, или тем более там какие-то другие аспекты. Ну, я думаю, что сейчас то, что делает Трамп, он пытается максимально оставаться в прожекторе, в общественного внимания, внимания СМИ, говоря, что только ему не приходит в голову, только чтобы о нем не забывали. И действительно, он имеет такую репутацию среди своих сторонников, ну, такого правдоруба, такого человека, который идет против системы, который вот расскажет всем правду, когда придет к власти. Ну, а вот почему, собственно говоря, он до сих пор не рассказал? Ну, не знаю, не было как-то вот до сих пор оснований сказать правду, но вот теперь-то он придет, и вот теперь-то он всем все расскажет. Действительно, есть избиратели, на которых это работает, но скорее всего, это тот самый твердый ядерный электорат консервативных республиканцев, которым все равно, что бы ни нес Трамп, они все равно будут за него голосовать и будут верить в то, что он говорит. Но действительно, сейчас вопрос именно в том, как будут голосовать эти вот сомневающиеся американцы. Потому что если мы посмотрим на карту Соединенных Штатов Америки, 50 штатов, напомню, они примерно поровну раскрашены в голубой и красный цвет. Голубые штаты голосуют всегда за демократов, красные всегда голосуют за республиканцев, хоть кто от них не иди. Но есть 6 штатов, они так называемые swinging states или колеблющиеся штаты, где каждые выборы меняется тот, за кого голосуют жители этого штата. И вот именно в этих штатах сейчас Трамп опережает Байдена по тем опросам, которые мы имеем. Если так останется до осени, то никакие приговоры не помешают ему стать президентом. Если в итоге жители этих штатов проголосуют за Байдена, то никакие обещания Трампа не помогут ему избраться.
И без того динамичная президентская кампания в США окончательно перестает быть скучной. Спасибо, коллега. Евгений Антонов в международном блоге «Домской площади» о новом повороте на судебном процессе против Дональда Трампа. Собрались в отпуск за границу? Не забудьте про ЭВАК, европейскую карту медицинского страхования. Настоятельно советуют путешественникам в Национальной службе здравоохранения. Эта маленькая пластиковая карточка дает большие возможности в случае серьезных проблем со здоровьем, если они, это важная оговорка, возникнут на территории какой-либо из стран Европейского Союза. Самое главное, речь идет о получении необходимой и неотложной медицинской помощи бесплатно или на тех же условиях и в таком же объеме, как она оказывается местным жителям конкретной страны. Но, впрочем, в некоторых ситуациях этой самой карты ЭВАК может оказаться недостаточно, предупреждает в своем сюжете Людмила Пилип.
Екатерина – заядлая путешественница. Она пользуется бесплатной европейской картой медицинского страхования уже долгое время. Говорит, что наличие ЭВАК делает ее пребывание за пределами Латвии спокойнее, поскольку она была свидетелем в некоторых поездках, как работает эта карта.
Это действительно вещь очень нужная. Мне спокойнее. Первое время даже дополнительно я как-то не верила в это. Ну, думаю, ну это же бесплатное, наверное, там никаких таких особых нету включений, никаких льгот нет. Поскольку я часто путешествую с группами, каждый раз у кого-то что-то случается. Кто-то заболел, у кого-то кишечная, скорую вызывает, это покрывает. А у кого-то какой-то перелом тоже, флюорография, все, и первая необходимая помощь полностью покрывает, спасает очень много. Это, ну, не всегда люди могут оплачивать по-дорогому. Это в Венгрию ездили, и у мужчины перелом руки, вызывали скорую, его отвозили. Также, я знаю, случаи были в Нидерландах, приступ аппендицита вызывали.
ЭВАК действует на территории Европейского Союза, Исландии, Норвегии, Лихтенштейна, Швейцарии и Великобритании. Европейская карта медицинского страхования удостоверяет, что человек проживает на территории ЕС и платит взносы социального страхования. Это дает право на получение неотложной медицинской помощи на тех же условиях, что и местные жители, рассказала представитель Национальной службы здравоохранения Эвия Шталберга.
Эта карта действует в ЕС уже долгое время. Если для местных жителей эта медицинская помощь бесплатная, то и для иностранца, который покажет эту карту, она будет бесплатной. Если нужны будут какие-то доплаты, как это происходит и в Латвии, то этому человеку нужно будет платить их в том же объеме, как платят местные жители, не больше. Но если европейской карты медицинского страхования не будет, то платить за полученные медицинские услуги нужно будет в соответствии с прейскурантом.
Как же оформить карточку? Есть 3 варианта. Первый. Подать заявление на сайте evesliba.gov.lv в разделе «Demenes Arst un Evac». Второй. Подать заявление лично в одном из центров обслуживания клиентов Национальной службы здравоохранения. В Риге это улица Цесу, 31, корпус 3. И третий. Отправить заявление по почте. В прошлом году в Латвии было выдано более 144 тысяч карт ЭВАК. В первом квартале этого года почти 43 тысячи.
С каждым годом информированность жителей об этой карте улучшается. Люди рассказывают друг другу.
друг другу о ней. Конечно, лучше всего, если эта карта оформлена, но не было необходимости использовать ее в путешествии. Однако существуют случаи, когда эта карта понадобилась, поэтому люди рассказывают о ней близким и друзьям. С каждым годом все больше жителей Латвии получают эту карту. Но нужно знать, что у этой карты медицинского страхования есть срок действия – 3 года. По истечении 3 лет ее нужно обновить, чтобы карта была действительной.
Нужно принять во внимание, что карта ЭВАК не обеспечивает защиты от других рисков, которые могут возникнуть во время путешествий или зарубежных поездок. В частности, она не покрывает софинансирование пациента за границей и расходы на транспортировку в случае тяжелой болезни или смерти пациента. Поэтому, если вы хотите застраховать себя от других рисков, которые могут возникнуть во время поездок за границу, лучше оформить дополнительно туристическую страховку, советует глава правления Латвийского бюро страховщиков транспортных средств Янис Абашинс.
ЭВАК – это очень хорошая вещь, но надо понимать, что это, где эта карта работает. Эта карта работает в государственных учреждениях за рубежом, то есть в государственных больницах. И самое лучшее было бы, конечно, если вот эту карту дополнить еще страховкой, обычной страховкой въезжающих за рубеж, потому что эта страховка будет работать к дополнению ЭВАК или вообще без ЭВАК везде, и в государственных, и в частных клиниках, и будет еще дополнительные услуги. То есть это и страхование гражданской ответственности, это страхование багажа, страхование там от несчастного случая и так далее. То есть самое лучшее дело – это, конечно, комплект. Но надо помнить то, что ЭВАК работает только в Европе, и то не везде. Надо посмотреть, куда едем, надо подумать, чем будем заниматься, и тогда уже купить дополнительно кевок и нормальную хорошую страховку.
Людмила Пилип, Латвийское радио 4. Домская площадь.
Дамы и господа, все на море. Активный пляжный сезон в этом году начался раньше обычного, но многие не могут себе припомнить, чтобы купались в Юрмале, в Саукрасте, в Рое и где-то еще на морском побережье в конце мая. Синоптики говорят, что сейчас грядет похолодание, но впереди еще целое лето пляжных радостей и проблем. Да, проблем, которые тоже могут возникнуть. Предупреждение спасателей и полиции, которые прозвучат в сюжете нашего лепойского корреспондента Либо Меллера, актуальны не только для отдыхающих в Курзамском крае.
В Лепое в этом году снова 4 синих флага. 2 из них над городскими пляжами на морском побережье. Здесь есть большие информационные стенды с зонированием пляжа, требованиями безопасности на воде, значение сигнальных флажков спасателей и другие важные сведения. Здесь же актуальная информация от инспекции здоровья о качестве воды. На кабинках для переодевания есть также и напоминание об опасности ложного янтаря. На пляжах под синими флагами работают спасатели. Представитель коммунального управления Лепое Айгар Шталс рассказал, что дежурят они с 10 утра до 10 вечера сменами по 4 человека. Отдыхающим для собственной же безопасности надо соблюдать определенные правила поведения на пляже.
В первую очередь нужно соблюдать ограничение мест для плавания на воде. Как и в прошлые годы, это отмечено ярко-красными буями. Они размещены на таком удалении от берега и такой глубине, чтобы люди не заходили слишком глубоко. В соответствии с рекомендациями Международной федерации спасателей, у нас уже много лет зоны безопасного плавания на пляже обозначены пилонами с яркими и хорошо заметными надписями «Плавать между флажками». Это означает, что именно на обозначенной пилонами территории работают спасатели. И если из-за погодных условий плавать запрещено, спасатели на своих наблюдательных вышках вывешивают красные запрещающие флажки.
У спасателей есть все нужное снаряжение, чтобы вести наблюдение и на суше, и на воде. Автомашины, скутер, лодки, квадроциклы и прочее. Отдыхающих просят плавать в зонах работы спасателей, не переоценивать свои навыки, не лезть в воду при сильном ветре и волнении, игнорируя запреты. Спасатели регулярно патрулируют по суше и морю. Чем лучше погода и больше публики на пляже, тем чаще. Айгар Шталс напоминает, что детей ни на минуту нельзя оставлять без присмотра.
В прошлом году заблудившихся и недосмотренных детей от 3 до 12 лет было 8, а в 2022 аж 23 случая. Родители или взрослые обычно сразу обращаются к спасателям, и те моментально включаются в поиски. Часто дети где-то здесь, поблизости, но, например, в дюны залезают. Шаг влево, шаг вправо, и их не видно. Обычно пляжные спасатели сравнительно быстро находят ребенка.
Здесь и полиция самоуправления на помощь приходят. Муниципалы держат пляжи под наблюдением постоянно. В основном, как рассказал начальник полиции самоуправления Лепы Олдис Новицкис, дежурят пешие патрули. В случае чрезвычайной ситуации на пляж выезжает автомобильный патруль. Работают в сотрудничестве со спасательной службой. Нарушения бывают самые разные. Чаще всего владельцы собак выгуливают их на пляжах под синим флагом, да еще и без присмотра. С начала года уже больше 30 административных процессов. Курильщики курят в неположенных местах. Окурки, к слову, чуть ли не главный мусор на пляже. Случаются и более серьезные нарушения, например, кражи. Такими делами занимается госполиция, но и муниципалы на помощь приходят.
Если кражи какие-то, и мы там на месте, и человек может описать, кто у него что украл, да, потом он там купался. Но мы предлагаем ему, конечно, и сесть в машину, и вместе с нашими работниками проехать по ближайшей окрестности и посмотреть, вдруг успеем еще прогнать. Если нет, тогда по его желанию или везем его в госполицию для подачи заявления, ну или он сам хочет домой там переодеться, одеть что-то другое, и тогда уже он сам пойдет и напишет заявление.
Госполиция не ведет отдельной статистики краж, совершенных на пляже. Один из способов обезопасить свои вещи – оставить их в камерах хранения на спасательной станции. Олдис Новицкис полагает, что на пляж лучше одеться попроще.
Если ты пришел в шлепанцах и рубашке, ну там особенно, я думаю, воров тоже не заинтересует. Он увидит, что там ничего нет. Она там сумка. Из сумки иногда раздается треть телефона, рядом стоит какие-то фирменные мокасины. Это лучше не надо. Пляжному комплекту никто внимания не будет обращать, но уже шикарным вещам действительно кто-то может не удержаться. И даже не вор, мальчик, девочка, пацанчик, который оба, это мне нравится, очень хочу, заберу, может быть, повезет вполне. Так что каждый сам думает, что он берет с собой.
Лето только началось. Пусть оно будет безопасным. Либо Меллер, Латвийское радио 4, Лепая.
А у меня на сегодня все. Сегодня с вами был Андрей Хуторов, продюсер этого выпуска Наталья Пурьета, звукооператор Александр Шайцанов. Желаю вам доброго дня и хороших новостей. Спасибо, что были с нами. И до встречи завтра утром. Пока. Бесим сталабаку.